Мир вам, друзья, вы слушаете радио, совсем другое радио, у микрофона Владимир Терентьев, и я предлагаю вашему вниманию передачу под названием «Сбору по сосенке», где читаю высказывания разных людей на ленте в «Одноклассниках». Первое. Дмитрий Быков. С точки зрения хорошего вкуса, почти вся великая литература – перебор и избыток. Я бы даже добавил, что и великое кино. Очень интересное сообщение из его ленты. После смерти мы, наверное, тоже проснемся, осмотримся, поймем, что без нас ничего не изменилось, и снова провалимся в сон уже окончательно. Это и будет страшный суд. Он же, последний умирает не надежда, а злоба. Злоба – самая живучая из чувств. Спасибо Дмитрию Быкову. Неизвестные авторы. Сначала туфли были из меха. Хрустальными они стали по ошибке переводчика в 1600 году. Вот так, оказывается, сыграл неправильный перевод в понятие «хрустальные туфельки». Иудейские дела. А вы знаете, сколько в гиене душа чистится у иудеев? Всего-то 12 месяцев. Половину времени душа в геноме там очищается бесплотным огнем за нарушение запретов, а половину времени бесплотным холодом за нарушение предписывающих заповедей. А вы знаете, откуда в иудаизме учение о воскресении тела? Со времен Маковеев, оказывается, не так уж и давно. Из ленты новостей. Умер Горбачев. Вот что он предсказал в 1991 году. Текущая ситуация, это он пишет о том времени, даже более сложная, чем была в Югославии. Если кто-то в Югославии заявит о выходе из Союза, и кто-то Если кто-то в Украине заявит о выходе из Союза, и кто-то выступит в поддержку этого, тогда это будет означать, что 12 миллионов русских и представителей других неукраинских народов становятся гражданами иностранного государства. Крым уже объявил, что если Украина отделится от Союза, Крым пересмотрит статус Крыма в Украине. Возникнет вопрос и по Донецку. Далее Горбачев писал в 1991 году, как в воду глядел, кстати, покойничек. «Вокруг Ельцина есть силы, которые выступают за независимость России и возвращение всех русских земель, включая те, которые находятся сейчас в Казахстане, Украине и других республиках. Если начнет разворачиваться этот процесс, это будет катастрофой для России, Украины и остального мира». Вспоминаем Михаила Горбачева. Мне он нравился, этот человек, и сейчас нравится. Счастье любит тишину. Не нужно кричать о своих достижениях, победах и удачах. Подлые люди начнут завидовать и постараются сделать так, чтобы вы не светились от счастья. Так писал Достоевский. Литературный факт. Д'Артаньян из «Трех мушкетеров» являлся реальной личностью, которого, между прочим, звали Шарль де Бац де Кастельмор. Мы привыкли Д'Артаньян, но де Бац тоже неплохо. Был такой товарищ. И тоже, возможно, в этом же районе Франции. Гасконь. Среди самых читаемых в мире книг – это Библия. Тираж 6 миллиардов. На втором месте цитатник Мао, как ни странно. А третье место – «Властелин колец». Интересное сообщение. Школьник принес на вручение дипломов световые мечи и сразился с директором. В Канаде 18-летний Хантер Уорк Пантоха перед церемонией вручения дипломов спросил у директора своей школы, готов ли он сразиться с ним на световых мечах. «Может быть», — ответил тот. Школьник воспринял это как согласие. И во время торжественной части вручения дипломов Хантер подошел к директору, протянул ему световой меч. Глава школы принял бой, как истинный джедай, но сраженный техникой своего юного падавана склонил свой меч. Зрители церемонии были в восторге, а школьник и директор потом обнялись. Умный педагог. И смелый, я бы добавил. Еще несколько общих цитат. из ленты в «Одноклассниках» Владимир Терентьев в «Одноклассники.ру» аккаунт. Человечество терроризировано перепроизводством и потребительским зудом. Ну, у кого где чешется. Надо было сделать пробег унылых и нищих. Суд в Москве дал организатору автопробега богатых и успешных 15 суток ареста. Буквально все машины красивые всякие там были арестованы. С одной стороны, небывалый технический прогресс, пишет неизвестный автор, а с другой – небывалое духовное убожество. Кстати, на аккаунте Владимир Терентьев есть заимствованный материал, очень рекомендую, так называемый 900 секунд на Ютубе. О темной материи один физик рассказывает. Очень понятно. Если честно, я долгое время не мог понять, что это такое. Весьма рекомендую. О темной материи. Чувак один пририсовал глазки на картине в Ельцин-центре, где сюрреалист рисовал головы без глазок и носа. Его объявили сумасшедшим. Но ведь, по сути-то, он прав. Пишет Варламов Илья. Пешеходной инфраструктурой во Владике никто не занимается вообще. Тут принято считать, что если у тебя нет денег на машину, то ты неудачник и обязательно должен скорее умереть, упав с очередной разрушенной лестницы. Но, как известно, Владик стоит на холмах. Во сне ты не сделаешь зла, не обидишь, не предашь. Во сне ты привыкаешь к смерти и видишь ничего страшного. Когда тебя вычли из мира, он не рухнул, не перевернулся. Мое сообщение. Чего хочет Всевышний? Хочу пояснить, что речь не идет о любых призывах пророков и апостолов по темам текущих событий их времени, не о специфичных призывах древних иудейских пророков до нашей эры, типа «убейте всех, не оставляйте в живых ни детей, ни женщин, ни стариков», как в книге «Числа», 31 глава, или «блажен, кто разобьет их детей о камни», чем головы, как в Псалме 136, да и вообще призывов к массовым убийствам и геноциду в Библии полно, наверное, побольше, чем «Майн кампф», о заповедях Ноя и другие желания Всевышнего. Более соответствующих интернационализму, толерантности, солидарности и благожелательности. Вояки всех народов всегда пытались использовать религии в стратегических целях, но, как остроумно замечал Булгаков в «Матери Маргарите», смерть одинаково собирает жатву со всех сторон. Поговорим беспристрастно о всеобщих универсальных желаниях. Например, как у пророка Михея 6.8 о справедливости, милосердии и скромности. Или в книге Деяния 17.30, где Бог всем повсюду покаяться, то есть поменяться повелевает. Итак, Спаситель Бог желает, чтобы все люди спаслись от гнева грядущего на Вселенную. Не только на Землю, кстати, на Вселенную. Еще одно мое сообщение. Есть некий древний порядок, от которого с души уже воротят. Неважно, где-то он имперский, где-то, наоборот, хаотичный, где-то атеистический, где-то чересчур клерикальный, где-то конкурентный, ну а где только своим доступно и правосудие, и защита, и помощи. А что касается веры, то где-то засилие родственников, где-то отсутствие единого порядка. Я вот в Томске знал одну общинку, где догматы менялись много-много раз за 17 лет, и они считали это преимуществом. Но в итоге и пресвитеры стали быстро меняться, а это уже перебор. Все-таки нужна какая-никакая преемственность. Где-то холодность внутри общинки, где-то чересчур эмоциональное общение на грани панибратства, например, в Кузбассе. Порядки, которые возникли давно, надо, конечно, корректировать в связи со сменой поколения, чтобы у детей не было оскомины в отношении этих порядков. К примеру, отношение к барабанам, танцам и прочим ни о чем вещам, одежде и словам. Любовь превыше порядков дедовских. Тем более, если они не священное писание, – а просто привычки и способ отгородиться от мира. Любовь к молодежи, но и к старикам, где-то полная несменяемость и некая непогрешимость, где один имеет право решать, а остальные никто статисты, а где-то демократическое с виду, но бесчинство и интриган может мутить без проблем, пользуясь этим. Таких вопросов очень много, которые не нравятся обычно неофитам, да и нам тоже. Неофит имеется в виду новообращенную молодежи, которая привыкла к иным, более демократическим порядкам, бывая активной в светских коллективах и невольно привыкая к этим порядкам. Еще одно мое сообщение. Аккаунт Владимир Терентьев в «Одноклассниках». Сбору по сути, слушайте. Как известно, Христос запрещал судить и осуждать, то есть обвинять ближнего. В связи с этим хочу процитировать один мем. Это, конечно, не принцип и не реальное поведение, а именно мем, то есть парадокс для размышления. Вот он, цитата. «Я не прощаю других людей. Никогда. Почему? Чтобы простить человека, его нужно сперва в чем-то обвинить. А я не обвиняю других людей. Я принимаю их такими, какие они есть. Каждый живет так, как умеет. Умел бы жить иначе, жил бы по-другому». Конец цитаты. Ну, что сказать, вряд ли кто-то реально так поступает. Нет ничего приятнее, чем обвинять ближнего, манипулировать им. Но тем интереснее этот манифест. Манипуляция чувством вины в политике, семье, обществе, религии – дело, к сожалению, общепринятое. И это сильные инструменты для властвования, для подчинения, для навязывания нужного взгляда. Об этом писал еще Эрих Фромм, который сравнивал в 1940 году в книге «Душа» лютеранских проповедников и, как ни странно, Гитлера. Мол, их упреки грешникам с целью осознания вины похожи на обвинения в измене страны фашистов. Чувство вины – одно из самых долгоживущих. Вот говорят о первородном грехе. Одно из самых жгучих и непереносимых. Множество людей из-за мнимой и настоящей вины кончают жизнь самоубийством. Из-за этого бывают войны, разводы, кораблекрушения в вере. В то же время к истинному покаянию, как ни странно, ведет не обвинение, а благость Божья. Ну, по крайней мере, по словам апостола Павла. Еще более тяжело человеку, когда вина сопряжена со стыдом, когда обвиняют в том, что всеми считаются низким. Чувства спонтанны, мы не можем на это влиять, но мы можем влиять на формы их проявления. Еще один мой текст. Сегодня я вас замучу своими личными текстами, обычно их маловато. Не спать, не переставать действовать. В духовном смысле бодрствование – это бдение, а именно погашение плотских разжений, избавление от сновидений, мечтание о себе, исполнение слезами, умягчение сердца, хранение помыслов, обуждание языка, прогнание мечтаний. Так писал Иоанн Лесвичник. То есть быть как сторож на страже своего сердца. Во время сна сознание отключено. Бодрствовать – это трезво оценивать опасности и благословения. Не оказаться врасплох во время искушения, не готовым выполнить приказ царя царей, быть наготове к беде и радости – это режим самоконтроля. Обучайся евангельскому образу жизни, верности очей, воздержанности языка, порабощению тела, смиренному о себе мнению, чистоте мысли, истреблению в себе гнева. Так писал Василий Великий. Когда гневаемся, что говорим, не пободрствовали. Когда солгали, не постились, не служили, не пободрствовали. Наша брань не против крови и плоти, не против, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной, писал апостол Павел. И сейчас эти духи, я бы сказал, как с цепи сорвались. Духовный воин, он не просто бдит, он как стратег, предугадывает действия противников, которые, по словам Петра, ходят, как рыкающий лев, ища кого поглотить. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Это молитва человека, опасающегося, человека, не расслабленного уютом. Интересно, что мессианские евреи говорят, что книга Иова была привезена из вавилонского плена, что Иов не еврей. банально рассуждая, нет греха, и ты хорош, но камень тоже безгрешен, вот тебе и Иов. Сатана, насылая страдания на Иов, выполняет функцию электродрели. Он делает в Иове дырочку, чтобы посредством этой дырочки можно было провести кабель для связи с Божественным. Страдания Иова не вызваны его грехами, они вызваны недостатком его личности. Всевышний хочет прямого контакта, такого, какой был у него с Авраамом, а не умозрительного «я тебе жертву, а ты мне благо». Когда случается несчастье, что надо делать? Молиться надо. Но реакция Иова другая, она никакая, покорно безучастная первое время, фатализм, философия, рока, судьбы. Что он говорит? «Нагим я вышел из чрева матери моей, ну, нагим и возвращусь туда, куда назначено мне». Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословено. Он все еще не молится, он все еще философствует, хотя очень красиво. Так вот, молитва – это требование изменить положение. А Иов с положением пока согласен. И вот в конце только Иов молится о своих друзьях, будучи еще без детей, бедным, больным, сумасшедшей женой. Но потом было так сказано. «И возвратил Господь прежнее Иову, когда он помолился за друзей своих». Вот чего-то не хватало молитвы. На протяжении книги Иов, Иов учился молитве, и в этом он стал равенным Аврааму. Таким образом, это говорит нам совершенно потрясающее. Страдания Иова были призваны изменить что-то в его личности. Он не умел молиться, но Бог кого хочешь научит. И вот раньше его реакция «Бог дал, Бог взял» – это примирение с отсутствием справедливости в мире. Он не молится, возмущается, но не молится, не требует изменить положение и не верит, что это возможно. Предположим, что Иов отреагировал бы по-другому. Иов сказал бы: «Слова мудрого Эпифаза настолько глубоки, что я сейчас, благодаря ему, наконец-то понял, почему я страдаю. Уважаемый Рав Эпифаз, Рав Цофар, Рав Бильдад, я очень вам благодарен за то, что вы мне все объяснили». И все довольны, читают Кадиш по сынам Иова и возвращаются по домам. Иов начинает восстанавливать свою жизнь после всех бед. Что в данном сценарии Иов пропустил бы? Бог бы с ним не заговорил. Но вместо этого, благодаря отказу Иова сдаться на милость этому религиозному комментарию для чайников, в своем гневе он встретился с Богом. Страдания Иова были чем-то наподобие сверления. Бог хотел просверлить отверстие в душе Иова. Это больно. Но в итоге есть отверстие, есть связь. Иов пережил изменение личности, которое позволило ему встречу с Всевышним. Иов был праведником, но мудрецом он не был. Если бы он был мудрецом, то не жаловался бы. Есть люди, потерявшие все деньги, ну, и они жалуются. Но это всего лишь деньги. Есть люди, которые, потеряв деньги, относятся к этому спокойно, но когда у них забирают детей, они начинают кричать. Другие молчат, когда у них берут деньги и детей, но поднимают крик, лишаясь здоровья, как Иов. Ну и что? Да, надо скорбеть и кричать, но не делать из этого метафизического скандала. Но в итоге Иов приобрел мудрость. Поэтому он, получив мудрость, в результате страдания не устроил метафизических скандалов, сохранил веру, и поэтому получил все потерянное обратно вдвойне. В свое время Лютер предложил каждому право толковать Священное Писание. Притом, увы, многие интерпретируют Писание с неким скрытым мотивом, как сознательно, так и бессознательно. То, что говорит те, кто говорит, что Бог говорит из их сердец, в курсе, что оно лукаво и крайне испорчено. Вот такой сложный текст, извините. Еще один текст из Дзен я взял. Как менялось еврейское богословие? В свое время был плен в Египте у евреев 400 лет. Вошло пару тысяч, а через 400 лет вышло пару миллионов. 40 лет в пустыне блуждали с Моисеем, и все они, 2 миллиона, кроме двух, померли. Даже Моисей там умер. Потом еще чуть позже плен 70 лет в Вавилоне. Там появились синагоги, учения о преобладании милости над жертвой. Потом 2000 лет в Европе и Америке до 1948 года, совпавшие с пленом духовного Израиля под игом князей. И все эти годы рождались дети, которым говорили, что они избранные, что они род особый, царственное священство, и через 3000 лет Бог умножал людей со светлыми очами и мыслями, хотя вокруг торжествовал тот, о котором сказал, уходя, Иисус: «Идет за мной тот, кто не имеет во мне ничего». Так и сейчас миром правит тот, кто ничего не имеет в Боге. Он поднастроил квази религии, войны, гордыни, злато, равнодушие к нуждам угнетенных, ради которых ты и приходил, Иисус. Но рождаются дети, которых готовят как пилигримов в мире зла. Им говорят, что они избраны, что они особые, святые, кадыш, от рождения, избраны к праведности. Им говорят: другим можно, а вам нет. Это чудо воспитания. Вот об этом надо всегда говорить и к этому готовить детей, и это не упустить. В чем суть плода познания? Добро и зло смешалось в людях, у Адама и Евы, например. И люди стали полны спутанных представлений о мире и войне, зле и добре. Все смешалось. И даже христиане оправдывают, бывает, насилие и обиды сильных над слабыми. По сути, оправдывают подлость. От того, что, вкусив плод того и другого, имеет такую мешанину в голове. Павел писал: «Влечет меня добро, но чтобы сделать, он этого не нахожу. Чувство навыком приучить надо к развлечению зла от добра, не выгоды, не удобства, не респекта, а зла и добра». Читаю, сам горжусь. Еще один мой текст. «Все мы дети Небесного Отца, непослушные, своенравные, капризные, ссорящиеся и воюющие бывают друг с другом, и даже со здравым смыслом, даже если сами дедушки с 5 внуками, как я. Вспомним детство. Чем брали нас родители? Вот, мол, Вова, поедем туда-то, туда-то скоро. Вот, мол, если съешь кашку, куплю мороженого. Это называется стимул, перспектива, надежда. Важнейшие вещи для настроения – энергичности, умение рисовать приятные картинки, качество лидера в семье. Религия – это перспектива ухода от боли и разочарования. Христос, как послушный сын, пророчествует о мрачных годах и своей смерти. В каждом поколении своя страшная полоса. Причина нашего энтузиазма в том, что каждый лично соучаствует в общем деле. Общее дело переводится «литургия». Царство Небесное – это не подарок, а общее дело – литургия. Мы все соучастники, мы товарищи, мы члены организма Христова. Участие в общем деле – именно то, что дает уверенность, что ты не одинок, что разделяешь общую судьбу, что это не ярмарка тщеславия, не соревнование в крутости, святости, приближенности к Богу. От того-то церковь будет жить всегда, а ее критики умрут в одиночестве и безнадежности. Хотя я и сам по натуре человек одинокий, малообщительный, мне тоже хочется участвовать в общем деле, в литургии. Спасение наше, наше дело общее, Божье – человеческое, Божье – это Писание, человеческое – это солидарность. Я вот на радио веду передачу «Межрелигиозный диалог». Там одна инославная сказала, что важно чувствовать сердце и так себя и вести. Но я возразил: сердце наше крайне испорчено и лукаво, а вести себя надо так, как написано, а не как сердце говорит. Например, сказано: введи в дом бездомного, одень раздетого, накорми голодного, даже врага, кстати. А что мне говорит сердце? Ну, мол, самому маловато, он не так уж и несчастен. А Писание, оно тверже. Более того, я могу объединиться вокруг Писания с другими, а вокруг моего сердца нет. Мне надо манипулировать и убеждать. А ведь достаточно, как Христос, сказать: написано. Чувство радости возникает стократно от общего труда по заповеди Христа, по любви Божьей. Общее дело – это литургия. Увы, каждый, увы, всегда сильный, но тиранит слабого, издевается над ним, не только курица. Вера Христова меняет эту картинку. Люди объединяют, чтобы стать сильнее, энергичнее, чтобы надеяться вместе до конца. Смысл веры не уничтожается даже смертью. Надежда наша простирается в бесконечность. Мы верим в воскресение из мертвых. Но злые воскреснут для второй смерти, а добрые для вечной жизни. И добрые поэтому должны объединяться в любви и надежде. Христос – наша надежда, наше единство. Вот такой манифест от Владимира Терентьева. Еще один мой текст. Владимир Терентьев, аккаунт в Одноклассниках. Передача по сбору по сосенке. «Будьте как дети, на злое будьте детьми». Это цитаты Христа и Павла. Есть решение нынешнего морального кризиса. Другое дело, что силы времени умолиться может не хватить. Вся паскудность нынешней и всегдашней моральной неопределенности во время повального такого озверения у верующих в том, что они не только не любят врагов, но и в том, что воображают себя зрелыми, совершенными, то есть взрослыми. Они боятся, как дети, сказать «я не знаю». Боятся бессильно и горько заплакать. Они крепятся, чтобы не пожалеть и не ужаснуться. А не надо крепиться. Надо согласиться, что зло умнее, хитрее, совершеннее, привлекательнее и очень даже отвечает звериной сущности нашей, 100%. Будьте как дети, в случае легитимизированного зла, значит, этого зла не понять и не захотеть понять, и не пытаться понять, не вступить, как лютеране, помнится, в 1933 году на путь маневров с фашистами. Дети плохие дипломаты, они не маневрируют, они уже плачут, они страдают, они надеются, но не умеют перестать любить. В детдоме, даже преданные алкашами и родителями, дети все равно их любят, не помнят зла, не пытаются его даже понять, оправдать или превратить в умничание с цитатами Ветхого Завета, а просто ждут, что искра их страданий пробудет мерзавцев. Не пробудет, но они до смерти дети. Так и нам надо не озвереть, остаться детьми на зло. И бесполезно надеяться, ибо цинизм хуже, он делает нас соучастниками зла. Вот такой еще один манифест. И еще один на сегодня. Часто цитируют в отношении насилия этику Ветхого Завета. Мол, ну допустимо же было. А он в Нагорной проповеди Христос провозгласил новые заповеди. Заповеди сочувствия и эмпатии, а не осуждения и противостояния, конфликтов и осуждения. Они просты. Плачьте с плачущими. Пока человек чувствует боль, он жив. Пока чувствует чужую боль, он человек. И сейчас происходит расчеловечивание. Мораль Нового Завета этому препятствует. А вот в Ветхом, по словам Христа, была норма ненавидеть врага, а в Новом люби врага. Но, увы, у агрессивного большинства даже верующих этика христиан Христа не усвоена, в том числе и у тех, кто верит. Верить и надеяться, верить и следовать заповедям Христа – это не одно и то же. Плакать – это заповедь Нового Завета, Нагорной проповеди. И о грехах своих, и о чужой боли – это заповедь сострадания. Кто не страдает, тот и не Христов. Но еще на пути, конечно. К его страданию прощения, мертвая вера без дел, сострадания, бездейственной любви и действенного раскаяния. О роли телевизора. Я, Владимир Терентьев, увы, был за телевизор. Никак не предполагал, что пропаганда ненависти так изуродует даже верующих. Войти еле-еле – это войти с борьбой со своими страстями и давлением пропаганды и одобрямся. Это быть белой вороной, отказавшись от заманух процветания веселости и легкомыслия. Я был неправ по поводу телевизора, так как видел в свое время, что советское оболванивание не работает. Но времена изменились, и борьба за мир, унылая, но хорошая, сменилась нагнетанием ненависти по телевизору. А это работает. Вывод. Пропаганда добра не работает, а насаживание зла и мести очень успешно. Оттого-то люди так любят острые ужастики, убийства, что это согласуется с инстинктами дикости и насилия, где-то в шишке головного мозга, которые до очередного антихриста почти не видны, проявляясь лишь в осуждениях и ссорах. Выйти на путь Христа непросто. Путь этот узок и тернист. Мало вокруг будет тех, кто тебя поддержит, но много кто осудит и посмеется. Путь спасения – это не елейные благодушные вздохи. Это путь напряжения и преодоления. По поводу собрания, это дело добровольное, как и делание добра. Тут влечет нас или нет. Но если слово не влечет Божье, это духовная болезнь. Но и хождение бывает мертвым, если на миллион собраний ноль посещения больниц, тюрем, ноль благотворительности. Путь Христов – это дробь. Вверху собрания и слова, а внизу дела и поступки. Если внизу ноль, все обнуляется. А радость приходит вслед преодоления лени и равнодушия, отчаяния и скуки. Кроме благодарности мы можем дать Богу и людям любовь. Это и есть служение Богу. Только это и служение, а не аллилуйщина бездельная. Вот такой сложный текст. Еще парочка. Все мы нуждаемся, чтобы быть помилованы, даже приговоренные к смерти, а ведь мы все люди приговоренные тоже к смерти. Что сделать, чтобы быть помилованным? Большинство хочет быть помилованным, даже сидя перед казнью. Но быть помилованным, ничего не делая, и считая это благодатью. Это не благодать, а жадность и невежество. Блаженны милостивы, ибо они будут помилованы. У Горького была бабушка, и она после банкротства делала тихую милость. Ночами ходила и подкладывала пирожки к бедным деткам на окно, чтобы утром детки встали и покушали. Они обнищали, потому что дед деньги в рост сужал наглым людям, а те его обманывали. Копите сокровища на небесах. Это бабушка Горького и Максима. Если ты милостив, ты будешь помилован. А если ты не милостив, если ты милостив один раз в 10 лет, а грешишь ежедневно. Учение о силе крови у нас понято неверно. Она для первого помилования. А дальше уже и самому надо быть милостивым. Как Бог не прощает тех, кто сам не простил, так и не милует тех, кто сам не был милостив. Не копите себе сокровища на земле, а копите на небесах. Отданные Богу и ближнему вернутся 100 крат. Даже многие богатые наибольшее удовольствие получают от того блага, которое могут сделать ближнему. Это правда. Это была передача под названием «Сбору по сутки». Владимир Терентьев, одноклассники.ру. Совсем другое радио.